Чтобы поговорить о Боге, об абсолютной истине, об очень важных для нас вещах. И по воле божественных сил я приехал сюда, по воле божественных сил вы пришли сюда. Значит, что-то здесь должно произойти, что-то вы должны услышать через меня. Я, возможно, что-то должен понять через вас. Когда мы это понимаем, мы приближаемся к сущности учения Адвайты. Все, что не происходит, это игра божественного, лила брахмана, абсолютно. И вот мы пришли сюда, чтобы поиграть в эту игру. И в процессе этой игры понять, кто такое мир, кто такие мы и в чем смысл нашей жизни. Это очень важно, очень важно. Сейчас все говорят о том, как достичь счастья, стремятся к счастью. И общество хочет счастья, и мы сами хотим счастья. Но никто не достигает счастья. И нам говорят о том, что вроде бы мы будем счастливы, если у нас будет хорошая экономика. Но почему-то не получается хорошая экономика. И счастья тоже не получается. Каждый человек стремится к счастью, и общество в целом, нация, человечество стремится к счастью. Но можно ли назвать счастливыми каждого из нас? Общество, нацию, человечество? Да это иллюзия. Нет, конечно. Можно сказать, что живые существа в сансаре – это неудачники, к сожалению. Цивилизация неудачника. А среди этих неудачников есть более удачливые и есть менее удачливые. Так называемый богатый север, бедный юг, страны третьего мира, развивающиеся страны, богатый запад и так далее. То есть есть своя градация. Но в целом можно сказать, что человечество не нашло счастья. Сколько оно не осознает себя, не живет и не пыталось его найти, оно не нашло счастья. И почему оно не нашло счастья, хотя философы различные, религиозные деятели, экономисты и прочие вроде бы учили и говорили, делайте так, вы получите счастье. Коммунисты пришли и сказали, устройте коммунизм, получите счастье. Не получилось. Пришли другие люди и сказали, да нет, не надо коммунизм строить, надо строить рыночную экономику, будет счастье. И они объяснили всем, что счастье – это 80 сортов колбасы, джинсы и прочее. Вот это счастье, вот как на Западе. Снова люди все начали, бросились ударно строить капиталистическую экономику. Но не получилось. Снова 20 лет, но никакого счастья нет. Колбаса есть, а счастья нет. Потому что, очевидно, перепутали какие-то вещи. Не то назвали счастье. Таким образом, мы живем в обществе, которое не имеет смысловых ориентиров. То есть отсутствует смысл жизни как таковой у каждого человека, если он твердо не стоит на духовном пути у нации, у человечества. Как бы мы эволюционируем, но так, вслепую, наобум, как придется. Из-за того, что у нас нет четких смысловых ориентиров, мы не достигаем счастья. У нас нет планомерного развития, нет желаемого образа будущего, видения, куда нам двигаться. Мы как бы живем, как получится. Вот такая жизнь, когда мы живем, как получится, эта жизнь характерна для как бы неразвитых существ, низкоорганизованных. И, к сожалению, надо сказать, что человечество, как цивилизация определенная, это еще неразвитая цивилизация, невысокоразвитая, ну, по крайней мере, если сравнить с богами. То есть мы еще находимся на детском уровне, мы еще очень маленькие-маленькие, такие глупые, капризные дети, с точки зрения божественного. Мы эволюционируем, но мы не понимаем многих вещей. И чтобы общество успешно развивалось, нужно несколько принципов. Нужны определенные авторитеты, определенные очень высокие стандарты. И нужен вектор смысла, понимание эволюционного развития, эволюционного движения. И нужны определенные усилия садхана, тапаси, чтобы двигаться по пути эволюции. Но, как вы знаете, мы живем в секулярном, материалистическом, атеистическом обществе. В обществе, где материальное потребление возведено в культ и заменяет смысл жизни. Это, конечно, очень печально, прискорбно. И исламские радикалисты называют мир Запада вообще большим шайтаном. Безбожная цивилизация, большой шайтан. То есть шайтан — это не только что-то плохое, но это еще соблазн, очарование материальным миром. Но это может быть слишком радикальное утверждение. Тем не менее, мы живем в таком обществе, в котором нет духовных целей, нет духовных смыслов. Нет понимания эволюции. Не материального развития экономического, а духовной эволюции, человеческой эволюции. И потому что у нас нет таких смыслов и целей, потому не будет счастья, никогда не будет счастья. И даже при полном материальном изобилии его все равно никогда не будет. Потому что изначально сам вектор развития выбрал неправильный. Счастье, согласно священным текстам и святым, это духовная реализация, которую можно найти только внутри. Искать снаружи счастье – это совершенно бесполезная вещь. Но вся наша цивилизация, к сожалению, построена так, что мы ищем счастье снаружи. Мы ищем его вовне, пытаемся удовлетворять чувства, но на самом деле мы никогда не можем удовлетворить эти чувства. И никогда мы не можем получить насыщение, удовлетворение этих чувств. И в конце концов, это чувство удовлетворения уходит. И чувство радости, и счастья тоже уходит. Мы привязываемся к объекту нашего удовлетворения, на который мы спроецировали свое понимание счастья. Затем возникают сложности в связи с этим и страдания. В конечном счете, как бы мы ни искали счастья, мы находим только страдания. Это принцип материального мира, принцип сансары. И он работает и будет работать до тех пор, пока мы не убедимся в том, что этот принцип нам не подвластен. Мы не можем его изменить, не можем его контролировать. Мы можем только от него отрешиться, изменить свою точку зрения. Перестать искать счастье снаружи. И опираясь на наставления святых, священных писаний, священных текстов, занимаясь философией, самоисследованием, понять, что счастье – это фактор внутренний. И он связан с реализацией нашей божественной природы. И что божественная природа – она нам присуща, но мы должны постараться ее реализовать еще. Мы должны пройти определенный путь, она еще не реализована, она есть только как семя. Это как есть желудь, но желудь не дуб, он может стать дубом при определенных условиях. Его надо посадить, поливать, тогда он станет дубом. И мы обладаем этим семенем, но не обладаем еще природой божественности. И счастье – это божественность. Божественность внутри нас. Как только мы понимаем это и начинаем искать божественность внутри, мы обретаем счастье. До тех пор, пока мы это не можем понять, мы никогда не будем счастливы. И когда мы не понимаем, что счастье находится внутри, и пытаемся искать его снаружи, на уровне собственных ценностей или на уровне социальных ценностей, то наступает отсутствие смысла жизни, отсутствие правильного эволюционного вектора, десакрализация реальности, профанизация внешней реальности. Внешний мир становится материальным. И, допустим, во времена коммунизма апогеем такой материальной реальности была философия марксизма-ленинизма, которая говорила, что все определяет материя, экономические отношения. Это базис. А надстройка — это уже потом, это идеология. И это не при коммунизме началось. Это началось еще давно. Когда-то давным-давно наша цивилизация избрала неверный вектор развития. Пошла не по тому пути. Трудно сказать, почему. Очевидно, это наша карма и наша незрелость. И у нас была возможность идти по божественному пути и развивать внутренние технологии, внутренний путь. Но постепенно астрология превратилась в астрономию. Алхимия потеряла свою магическую, духовную сторону, стала химией. Математика утратила мистику чисел, нумерологию и стала просто математикой. Хирургия, травматургия стали физикой и механикой. Психургия, искусство души, стало психологией, объясняющей все на очень поверхностном уровне. И таким образом в социуме выхолащивалась духовная, мистическая сторона жизни очень долго. И когда в обществе выхолощена божественная сторона жизни, мистическая сторона жизни, это общество по определению не может быть счастливым, потому что оно изначально ищет счастье, но оно его ищет не там. Экономический рост, успех, все эти вещи — это только следствие. Это только часть чего-то другого. Но подлинная эволюция — это не эволюция научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс — это всего лишь отблеск какой-то внутренней духовной эволюции. Постепенно, но сейчас человечество начинает понимать, что научно-технический прогресс — это не множество автомобилей, дымящих труб, фабрик и заводов. Напротив, все это признак примитивизма, архаика. Истинная эволюция — это информационные, тонкие процессы, происходящие в первую очередь в ноосфере, в тонком теле человека. А научно-технический прогресс — это всего лишь часть, это всего лишь небольшое следствие. Сейчас мир движется к большим переменам. И эти перемены обязательно будут, хотим мы этого или нет. Но каким мир будет завтра, зависит от нашего понимания и от того, какую волю, какое намерение, санкальпу мы сейчас выразим и насколько мы будем концентрироваться на этом намерении. Очень важно понимать мир, в котором ты живешь, и свое место во Вселенной. Если мы не понимаем Вселенную и законы, по которым живет эта Вселенная, мы не можем быть счастливы, потому что мы не можем двигаться правильно, эволюционировать, и мы не знаем своего места в мире. Примерно 20 лет назад на территории нынешнего постсоветского пространства произошла такая глобальный геополитический кризис. И произошел демонтаж культурных, духовных матриц того народа, который тогда был. Демонтаж ценностей социалистического и коммунистического мира, его культурных смыслов и кодов. Была сформирована некая общность, которую назвали советским народом. Но эта общность не смогла уважать свои смыслы, цели и ценности, не смогла их обосновать, развить в будущее. Она не увидела свой желаемый образ будущего. Она не смогла поверить в то, что она может построить коммунизм и что коммунизм возможен. Эти люди не смогли открыть свой внутренний потенциал. И поэтому они потерпели неудачу, духовный и идеологический крах. и народ, как таковой, который был прежде монолитным, распался, его культурные ценности, смыслы, все, что цементировало единую нацию, называемую советским народом, было разбито, утрачено. И до сих пор мы живем, испытывая последствия этого, до сих пор мы находимся в состоянии хаоса, ценностного, культурного. До сих пор эти люди, получившие в некоторых странах автономии, независимость, не могут определиться, кто они, какая у них культура, есть у них культура или вообще ее нет, зачем они живут и так далее. И то экономическое чудо, и экономический рай, и счастье, которое было обещано, его тоже нет. И даже если есть отдельные факты материального процветания, это вовсе не счастье. Это происходит потому, что если у цивилизации слаба культура, и культура не основана на духовной ценности, такая цивилизация очень уязвима. Ее легко сбить с толку, сбить ее направление, задать сложные, неверные ориентиры. И такие примеры в истории были много. Например, во времена конкисты, когда племена ацтеков, майя, инки были завоеваны более агрессивной западной белой культурой. И она сдала фактически без боя все свои ценности и смыслы. Западный человек был уверен в своей непогрешимости, он верил в свои цели и ценности. И он чувствовал себя прогрессором. И считал индейцев туземными дикарями. И туземные дикари в это поверили. И отказались от своей культуры. Таким образом, в каждой нации, в каждом социуме, в цивилизации есть периоды упадка и деградации, есть периоды духовного взлета. И когда наступает упадок, деградация? Когда культура отрывается от духовности. Когда духовность становится чем-то абстрактным, уходит. Как только культура отрывается от духовности, она тоже уничтожается. Ее заменяют экономическими отношениями или политическими связями. И после этого наступает эпоха, то, что называют Кали-Юга, деградация и материализма. Понижение нравственности, понижение видения. И, к сожалению, мы можем констатировать, что это с нами произошло. Итак, что же необходимо понять, чтобы выйти из такого состояния на внешнем уровне, на уровне страны, нации, цивилизации, на собственном личном внутреннем уровне? Нужно понять некоторые вещи. Например, фундаментальные законы нашей Вселенной. Если мы не знаем этих законов, то все равно они работают. И незнание этих законов, оно все равно не освобождает нас от их влияния. Знаем мы о них или нет, они все равно на нас влияют. Второе, что нужно понять, кто мы, какое место мы занимаем в определенной духовной иерархии, поскольку духовная иерархия – это самая главная иерархия из всех существующих. Существуют различные виды иерархии. Например, иерархия экономическая, есть бедные и богатые. Существует даже теория золотого миллиарда, мальтус, неомальтузианство, которое говорит, что надо сделать богатый на миллиард, поскольку ресурсов на всех не хватит, богатый сильный, а всех остальных отделить, пусть они живут за забором, как хотят. И это на полном серьезе обсуждается. То есть иерархия экономики, богатства. И другая иерархия власти, иерархии интеллекта, все это не самые важные принципы иерархии. Но самая важная иерархия – это духовная. И очень важно понять, кем мы являемся с точки зрения духовной иерархии. Как только мы поймем эти две вещи, законы Вселенной и свое место в духовной иерархии, у нас появится очень ясная картина мира. Пока мы этого не понимаем, мы не можем искать счастья. Мы словно святые. Итак, если говорить о духовной иерархии, то можно провести традиционно описанную в духовных священных писаниях, ведической традиции, такую цепочку. есть люди, то есть обычные люди, люди мира сего, те, которые живут заботами о семье, материальном пропитании. Есть садху. Садху — это духовно практикующие люди, цель которых, цель жизни которых — эволюция, духовное развитие. Это другой класс существ. Это как бы люди имеют такой же облик, но на самом деле их структура сознания, их энергетика, их тонкие контуры и ценности совсем другие. Поэтому их вполне правомерно назвать другим классом существ. Это как инопланетяне. Рядом с нами существует другая раса. Следующее – это джняни. Джняни в переводе с санскрита переводится как «знающие», те, кто обладает мудростью, знанием. Это святые. Если садху – это практикующие, те, кто идут по пути эволюции, независимо от религиозной принадлежности, то джняни – это те, кто завершили определенный путь, получили знания. Те, которые реализовали свое единство с Абсолютом, Всевышним Источником. Это мудрецы и те, которые направляют и обучают садху, духовных практикующих. Те, которые завершили эволюцию в мире людей. Для джняни мир людей уже не интересен, он им не нужен. Им не интересно в мире людей жить, строить отношения. Они не ищут счастья в мире людей. Ну, как взрослый человек, не интересует его детский сад. Если он туда приходит, только что детей воспитывать. Или как врача, не интересует больница. Но он приходит туда в силу своих обязанностей. Таким же образом, джняни – это такие люди, которые достигли освобождения или просветления. И которые очистили свою карму. И у них нет больше кармы человека. Они от нее свободны. Их собственная карма – это карма небожителей, богов. И их путь эволюции должен идти в небесных измерениях, не здесь. Здесь они исчерпали все свои связи, все отношения. Но если у них есть миссия, обусловленная прошлыми кармами, обещаниями и прочими, единственное, чем они занимаются здесь, они помогают другим, обучают их, воспитывают. Наконец, высшие члены духовной иерархии находятся совершенные ситхи. Ситхи – это те же джняни, только развившие огромную духовную силу. Если джняни обладают мудростью, то ситхи, совершенные существа, обладают мудростью и силой. Силой менять законы реальности, законы физики. Например, силой творить, поддерживать, разрушать, проявлять божественное. Силой всемогущества, владычества, вселенной. Божественной воли, божественной власти, божественной свободы, божественного знания. Джняни находятся на пути обретения духовных сил, но ситхи уже владеют этой силой. Это совсем другой уровень существ, но на нашей земле также есть ситхи. И выше ситхов уже стоят боги, деваты, небожители. То есть боги – это те, кто в прошлом был людьми, возможно, но завершил свою эволюцию. И он прошел через статус садху, духовного искателя, мудреца джняни, ситха, и затем стал божественным существом. Тем, который живет в божественной реальности и может оперировать божественными силами на очень высоком уровне. Боги – это творцы звездных систем, конструкторы вселенных. Это носители смыслов, это предтечи эволюции человечества, это те, кто сеет цивилизации, зажигает звезды, создает учения, посылает своих посланников в мир людей. Это боги. Наконец, выше богов есть великие боги. Великие боги были когда-то обычными богами, но они поднялись еще выше и стали махадеватами. Это боги, которые обладают функцией, описанной ведической традицией, как Брахма, Вишну и Шива. То есть боги семейства Брахма могут творить вселенные, стать творцами вселенных. Семейство Вишну – это те, кто поддерживает, сохраняет вселенную. И семейство Шива – те, кто разрушает неведение, тамас или вселенную в конце творения. В других традициях они могут называться иначе, но это великие боги, Махадеваты. Им подвластны процессы творения и разрушения Вселенной. Они живут совершенно другими категориями. И человеческий разум не в состоянии их постичь. Для людей, и вот если мы поняли эту иерархическую цепочку, то важно понять, каковы особенности. С людьми мы, нам известно все, люди размножаются половым путем. Для них важны семейные ценности, материальный достаток. У них нет как такового вектора эволюции. Их эволюция происходит, но неосознанно. Некоторые люди обладают определенными способностями, но редко. Некоторые люди могут быть религиозными, но это все равно не делает их садху. Потому что религия людей и религия садху – это две разные религии. Садху практикует и живет религия, а человек ходит по воскресеньям в церковь или ашрам и считает себя религиозным, но не понимает сути религии. И эта религия не меняет его жизнь. И когда человек с кармой садху сталкивается с религией, религия меняет его жизнь. Но когда человек с кармой человека сталкивается с религией, он принимает к сведению, не более. Но не может воплотить идеалы религии из-за того, что у него сильна карма человека. И эта карма мешает ему. Он до некоторой степени впитывает ритуальность, обрядность, религиозные принципы, постулаты и прочее. Но не становится садху. Но если человек с кармой садху знакомится с любым духовным учением соответствующим, это меняет полностью его жизнь. Он становится практикующим, живет как садху. Меняет свой образ жизни, сменяет ценностную систему. Человек может использовать только физическое тело, и он отождествляет себя с физическим телом. И он не может использовать тонкое каузальное тело, поэтому он не осознает себя во сне со сновидениями. И чакры, каналы в теле человека не открыты, они, энергии не циркулируют должным образом. И поэтому у человека много желаний и много утечек энергии. И эти утечки энергии, невысокий энергетический уровень и желания не дают ему познать божественные истины, которые скрыты в нем. И в общем, человеческая жизнь – это еда, работа, поиск материальных благ, какие-то удовольствия, развлечения, и все вокруг этого строится. Это нормально, в этом нет ничего плохого. Я никогда не осуждаю человеческую жизнь. Просто это человеческая жизнь. То есть нельзя осуждать детей в детском саду. Они должны быть там, потому что они дети. Все нормально. Но это человеческая жизнь. Каждый находится на своей ступени эволюции. Но садху – это другое существо. Садху – это тот, кто пробудился к духовной жизни. У него цель жизни – богореализации. Никаких других целей нет. И структура энергетических каналов, чакру, садху – совсем другая, чем у людей. Они у него открыты. Иногда открыта анахата чакра, иногда открыты все чакры выше анахаты. Его каналы достаточно чисты, у него высокий энергетический уровень. Это наделяет его сверхспособностями, позволяет использовать тонкое тело в жизни, быть осознанным во сне со сновидениями, понимать суть духовных писаний, не обуславливаясь их буквой, понимать сущность различных практик и впитывать их без труда и применять. И это дает садху отрешение, вайрагью, способность отрешиться от желания этого мира, от целей и ценностей, впитать смыслы и ценности духовные, духовной жизни. И люди обычно живут семьями. У садху чаще живут или общинами, или поодиночке, если отшельники. Но некоторые садху бывают семейные. Но редко. И если для людей ценность – это экономическое процветание, богатство, слава, статус, престиж, семейные ценности, то для садху эти ценности не имеют никакого значения. Для садху это просто пыль. Это как песок на дороге. Они не ценят эти вещи. Но у них свои ценности есть. Медитативный опыт, самадхи, вера, отношения с божествами, эволюция, духовный рост, знания философии, тонкости и духовных практик. Все это ценности садху. И садху очень уважают свои ценности. Если мы поедем в Индию и повстречаемся с истинными садху, мы увидим, насколько садху уважают свои ценности. Они живут своим образом жизни. Садху могут использовать тонкое тело, но они еще не могут использовать каузальное тело. Поэтому у них нет осознанности во сне без сновидений. То есть садху еще не обрели мудрость, они находятся на пути, они еще не освободились полностью от кармы, хоть они прилагают большие усилия. И садху обычно живут аскетично. То есть у них поощряется аскетизм, отрешение от мирских желаний, духовная практика. Или если семейную садху, то они не ставят своей целью удовлетворение мирских желаний, чувственных привязанностей. Их цель – практика. И даже если они где-то работают или имеют детей, для них самая главная практика – практика. Потому их и называют садху. То есть самое от слова садхана – практиковать, практиковать. И в тех странах, где поощряется духовная культура, религия, жизнь садху создают большие мощные ордена. В тех странах, где материалистичная культура, садху так себя не позиционируют ярко, прячут чуть-чуть. Они от общества отходят, живут своей жизнью. И садху смотрят как на людей. Но если не зрелые садху, они смотрят на них свысока. Как на детей духовных, маленьких, неразумных детей. Но истинные садху так не смотрят на людей. Они смотрят на них с любовью, состраданием. И они хотят помогать людям, если они могут помогать. Но у них нет гордости, и они не осуждают людей. Они понимают, что каждый человек находится на своем пути эволюции. И невозможно, не пройдя какие-то уроки жизни, переступить и перейти в следующий класс. И у садху есть учителя, мастера из числа джняни. И они их очень уважают и почитают, и считают своим долгом учиться у них. Следующий класс духовной иерархии – это джняни, мудрецы, святые. Это не только в ведической традиции, в йоге, это можно называть и в западном христианстве, и в буддизме. Только названия будут другие, но независимо от этого, эта классификация существует. Джняни – это те, кто когда-то был садху, выполнил духовную практику очень мощную, интенсивную, очистил свою карму и пробудился. Достиг просветления, освободился от кармы мира людей, покинул все человеческие ограничения, привязанности и живет свободной жизнью. Он уже не живет в человеческом смысле, он играет. И никакие человеческие представления невозможно наложить на садху, они будут ошибочны совершенно. Потому что джняни живет в своем внутреннем мире, в духовном измерении, вся Вселенная – это часть этого измерения. Джняни не живет, он играет. Он находится в состоянии божественной игры. И он непрерывно говорит с Богом. И он сам Богом является. Он это осуществил, свое единство с Богом. Джняни не отделяет себя от Бога. Он и есть Бог. Бог в теле, который говорит, спит, ходит и ест. Он реализовал тождество адвайту. Я есть Брахман, великое ведическое утверждение. Если садху стремится это реализовать, то джняни это реализовал, он живет с этим 24 часа в сутки. И для него нет мира, нет людей, и смерть для него как большой сон, большая иллюзия или игра. Для него нет никаких понятий, и он видит людей по-другому, он видит их как божеств, как слуги мантр, или как часть себя, в зависимости от типа мудрости, которую он проявляет. Каналы и чакры джняни очень чисты благодаря выполненной садхане и тапасу. У него огромный заряд энергии. И благодаря этому заряду энергии он непрерывно находится в контакте со Всевышним. Он сам себя понимает как Всевышнего. Он не разделяет себя я и Всевышний. Джняни может использовать не только физическое астральное тело, но и каузальное тело. Благодаря этому он может жить во сне без сновидений. Осознавать, он не спит, а переживает светоносность, ярчайшее пространство света. И поэтому кажется, что его тело спит, а на самом деле его сознание бодрствует. И для джняни нет никаких целей, никаких задач, никаких понятий, никаких общений, никаких связей, никаких ситуаций. Для него есть только абсолют, игра абсолюта. И весь мир видится как иллюзия и как собственное сознание. Но в силу старых обещаний и оставшихся карм, прарабдха карме, гьяны продолжает играть в этом мире на благо других живых существ. Он не видит ни себя, ни других живых существ, ни мира. У него нет понятий блага или доброго, или злого. Тем не менее, он продолжает быть проводником божественного импульса, проводником божественного даршина, ничего даже не предпринимая. Это происходит само, естественно. И он помогает, если джняни не принимает решение остаться в этом мире, он занимает роль или учителя, или наставника, или святого, или целителя. Иногда он может скрывать себя, показывать себя как мирской человек. Но он является проводником божественного в этом мире. И никто не может понять его, кроме другого джняни. Только джняни может понять джняни. Ни люди, ни садху не могут понять джняни. Они еще не дошли до этого уровня сознания. Их контуры сознания, такие как у джняни, еще не пробудились. Джняни пребывает за пределами всех понятий. Он осознал, я не есть тело, я есть брахман. Его ум подобен пространству. Он непрерывно пребывает в светоносности, подобной сну без сновидений. Даже если он активно действует, говорит, он как бы спит наяву. Джняни — это тот, кто реализовал сущность священных писаний, таких как йога Васиштха и Вега Чадамани. Он сам выражает эту сущность этих писаний. И садху всегда принимают джняни как учителей. То есть они берут джняни как свой идеал и изучают их мудрость, ход мыслей, практику и стремятся сами стать джняни. То есть цель, эволюционная цель садху – это подняться до уровня джняни. Но джняни – это тоже не вершина эволюции. Выше джняни есть ситхи. Ситхи – это совершенные существа, которые полностью освободились от человеческой кармы. И даже если они могут иметь физическое тело, это физическое тело не из плоти и крови, оно божественное, иллюзорное. Оно может исчезать или проявляться. И ситх может создать не одно тело, а 5 тел. И сам он может сидеть в одном теле в пещере, в другом теле в чистой стране, а несколько тел будут ходить и действовать здесь, в физическом мире. Ситх – это тот же джняни, но он владеет способностью влиять на законы Вселенной. Он владеет большими божественными силами. У него есть джняна-шакти. У джняни тоже есть джняна-шакти. Но у ситха есть сватандрия-шакти – сила свободы. Ичха-шакти – сила божественной воли. Айшвария-шакти – сила божественного всемогущества, божественной власти над законами природы. И крия-шакти – сила божественных действий. И джняни, ситх может делать очень многое. Он может материализовать любого человека, любой предмет. Может отправиться в прошлое, изменить прошлое, создать новые причинно-следственные связи, повлиять на будущее, создать новый коридор событий, поменять судьбу любому человеку. Он, если щелкнет пальцами, человек может просто появиться из ниоткуда, из пустоты, с готовой биографией, памятью и прочим. Может щелкнуть пальцами, человек может исчезнуть. Никто о нем не вспомнит, как будто его никогда не было. И все следы исчезнут. Все воспоминания и все его материальные вещи тоже исчезли. Для джняни этот мир – это иллюзия. Но для ситха этот мир – часть его самого, его собственной энергии. И это очень великие существа. Например, ситх Гаракшанатх, ситх Масиндранатх, ситх Сараха – великие святые ситхи, стоявшие у истоков наших традиций. Выше ситха стоят боги, деваты. Боги – это ситхи, которые развили духовную силу и мудрость до такого уровня, что они стали задатчиками смысла во Вселенной, предтечами Вселенной, развития духовных цивилизаций, конструкторами звездных систем. Они обрели способность создавать бесчисленные эманации в виде иллюзорных тел. И боги – это уже не существа, это целые мандалы, целые сложные системы. То есть телом божества может быть звезда, планета, комета. Например, мы знаем, что Тхрува Махарадж в детстве хотел добиться очень высокого положения, потому что он был обижен своим царем. Вторая жена царя не допускала Тхрову до своего отца, чтобы он его гладил, ласкал, поскольку она хотела, чтобы ее именно сын занял престол. Это известная история из Вишну Пураны. И Тхрову это очень сильно задевало. И однажды он так обиделся, что ушел из дома. Он понял, что мачеха не даст ему отцовской любви, и она испортит ему всю жизнь, всю судьбу. И обиженный на отца и мачеху, он ушел из дома. И перед тем, как выйти из дома, он спросил мать, кто мне может помочь достичь такого состояния, чтобы меня никто не обидел, чтобы я имел самое высокое положение. Мать сказала, тебе только Вишну поможет. И тогда он ушел в джунгли искать Вишну. У него была такая вера, что он во всем пытался видеть Вишну. И когда из джунглей вышел тигр, он подумал, о, наверное, это Вишну. И когда он выполнил тапас, свою садхану, духовную практику, он все-таки получил даршан Вишну, благословение божества. И Вишна полностью очистил его карму, и в конце концов Тхрува получил тело в виде звезды. И полярная звезда сейчас это Тхрува. Царевич, принц Тхрува, это полярная звезда. То есть он получил тело в виде звезды. Божество, девата, может иметь тело в виде звезды, океана, леса, планеты, кометы, солнечной системы, чего угодно. Это не существо в одном теле, это целый кластер, типа как вот пчелиный рой стая. У божества реализована мультителесность за счет его сверхсамоорганизованного сознания. Благодаря этому боги сами являются творцами законов Вселенной. То, что для людей является законом, боги творят силой мысли. Например, есть закон реинкарнации. Но это не закон, это просто санкальпа богов. Так будет, так есть. Или есть закон воздействия пяти элементов, хода времени. Это не закон. На самом деле это просто воля богов. Так будет, так есть все. А для людей это закон. Но ни за временем, ни за реинкарнацией, ни за пятью элементами нет собственной сущности. Это просто чистое сознание. Но когда сознание группируется определенным образом, наделяется божественной силой воли, оно становится законом для людей. Наконец, выше богов, деват, стоят великие боги, махадеват. И великие боги – это самый великий статус во Вселенной. Например, есть Брахма, творец нашей Вселенной. В нашей Вселенной есть намерение Брахмы, его творческая воля, его воображение. Есть множество других богов. Все они обладают очень высокой силой, мудростью, святостью. И вот ситхи живут совершенно далеко от людей. Они живут либо в чистых измерениях, либо в Гималаях, либо они прячутся от людей. Их уровень энергии очень высок. Все их чакры открыты, все энергии циркулируют должным образом. И чакры у них открыты вплоть до ступней ног полностью. Сахасрара чакра, Муладхара чакра и нижняя чакра тоже. Ситхи могут иметь 4 независимо существующих сознания. Они могут осознавать себя в этом мире, в тонком, в каузальном и в трансцендентном, в мире абсолютно. Они могут использовать астральное тело, каузальное тело и действовать независимо от физического. И у ситхов своя культура, своя этика, они очень индивидуальны. Каждый ситх – это фактически целая страна, целое измерение. И джняни они считают своими младшими братьями, коллегами, а садху – своими учениками. А людей они считают маленькими детьми. Маленькими, капризными, глупыми, которых надо направлять, но мягко, не сильно вмешиваясь. И ситхи не вмешиваются в жизнь людей, они очень далеки. их этика, мировосприятие, культура так далеки, что если человек захочет найти ситха, он не найдет его. Если не предпринят тапасию, и ситх сам не захочет. Ситхи не допускают просто так себе кого угодно. Иногда ситхи могут выдавать себя за обычных людей или за обычных садху, чтобы не привлекать к себе внимания. Например, ситх Брахмананда был таким. Иногда ситхи берут роль безумцев, тоже чтобы люди не мешали им. Я слышал про одного ситха, к которому постоянно люди приходили за благословениями, за прочими вещами. Просили номер. Каждый день. Толпы людей. Однажды ему это надоело. Он разделся и голым прошелся около теннисного корта, где играли большие политики. Его отправили в психбольницу. После этого он куда-то исчез и совершенно свободно начал ходить, изображая из себя просто сумасшедшего. И к нему, как к сумасшедшему, уже никто не приходил, ничего не просил. Другие ситхи жили как крестьяне или как свинопасы. Они выдавали себя за кого-то другого, потому что их этика, культура и видение мира очень отличались от людей. Это как инопланетные существа. И действительно, такие классы существ есть на Земле. И они живут параллельно, как параллельные расы или параллельные цивилизации. И они должны жить мирно сосуществуя. И ситхи – это старшая божественная цивилизация, так же, как и джняны. Садху на Земле всего может быть процентов 5 истинных садху. И мы живем сейчас на планете Земля. Скоро население планеты Земля будет 7 миллиардов. Это планета людей. То есть люди – это титульная нация. Подавляющее большинство. Садху 3-5% на Земле всего. Джняни от этих 3-5% может быть из садху может 5-10%. То есть, если на все 7 миллиардов джняни, может быть, найдется 60 тысяч. А садху, может, найдется на пару миллионов. Ситхов и джняни, если взять, это еще 1-2%. На всей земле, может быть, найдется несколько десятков ситхов, которые живут очень тайной жизнью. Боги не живут на земле. Деваты имеют свою этику и культуру, она еще дальше от человеческой. Она настолько возвышена, настолько далека, что они не пересекаются с людьми. Они не общаются с людьми. Они действуют через святых ситхов и джняни. Иногда они являются святым, джняни или садху в сновидениях, в медитациях, в тонком мире. Передают послания, учения, вдохновляют, дают пророчества, знаки или благословения. Джняни и ситхи любят искренних, верующих, чистых садху. Тех, кто стремится к духовной практике. Они поощряют их к медитации и духовным занятиям. Если они видят, что садху прилагает искренние усилия, они помогают ему. Иногда оберегают, защищают, дают пророчества. А если садху обладает кармой видьядхара, быть держателем учений, открывателем учений, то передают ему тайные учения. Сопровождая это видениями, знаками в сновидениях, пророчествами и материализацией. И в общем, все, что здесь на этой планете происходит, незримо направляется ситхами и богами, божественными существами. Джняни воспринимают это как видьядхары, трансляторы, проводники. Воспринимают через свою ясность медитативный опыт и открывают это садху. А садху это получает джняни, воплощает в своей жизни, и они, в свою очередь, являются учителями для людей, их наставниками, объяснителями смысла для человечества. Великие боги в этот мир не сходят только как аватары, но прямо не общаются ни с людьми, ни с джняни, если на этом нет особых причин, ни с ситхами. Великие боги находятся на совершенно недосягаемом уровне. У богов какое у них отношение к людям? Отрешенное, радостное, любящее, сострадательное. Они никого не осуждают, но у них нет никому и симпатий в человеческом смысле слова. Они видят всех людей как часть себя и как своих, как свои божества свиты, младшие энергии, которым предстоит узнать себя. Кроме этого, есть духи, различные божественные, полубожественные, небожественные духи. Если человек имеет связь с ними, они тоже могут с ним вступать в отношения. Один человек почитал некоторого духа, и этот дух был божественным. И человек попросил на него процветания. Но этот дух сказал: у тебя нет кармы быть богатым и процветающим. Ты не накопил достаточно заслуг. Но этот человек продолжал просить этого духа. И однажды дух явился и ему сказал: видел, я тебе сделал, дал некоторые ситхи, ситхи богатства. Он сказал: ну я же ничего не получил. Он сказал: вот когда нескольким нищим паломникам раздавали суп, в твою тарелку упал жирный кусок жира. Вот это я тебе смог дать некоторые ситхи в соответствии с твоей кармой. То есть божественные духи, ситхи и боги могут помогать человеку, если только у него накоплены заслуги, созданы причины для этого. Если их нет, трудно таким людям помочь. В этом закон эволюции. Каждый должен эволюционировать сам. Невозможно за другого пройти его эволюцию, получить его уроки и пережить его карму. Это как нельзя за другого кушать мед, любить. Нельзя это делать за другого. Это принцип свободы воли, один из законов божественности. Итак, когда мы поняли принцип духовной иерархии и определили свое место, то мы видим, что есть люди, есть садху, для которых есть проблема эволюции, это самая главная цель жизни, и есть джняни, которые реализовали эту проблему, идут дальше по пути, играя. Есть ситхи, которые владеют великими силами Вселенной и знают законы Вселенной. Есть божества, которые эти законы уже создают. Есть такое выражение: я не нарушаю законы, я их создаю. Это именно о богах. Боги создают законы, они творцы законов. И, наконец, есть великие боги, которые являются предтечами мироздания, хранителями великих смыслов, великими теургами, демиургами, о которых мы не можем мечтать, даже понять их сознание. Но сущность которых можно пережить в великих состояниях, например, самадхи. Духовное развитие, эволюция осуществляется как переход из одной расы в другую, из одного класса существ в другой. Это не вопрос концепции, философии, это просто разные классы существ. С разной энергетикой, структурой чакр, каналов, пран, с разным уровнем осознанности, с разной этикой и культурой. И вот наша задача, идя по пути духовной эволюции, сначала осмыслить это, а затем выработать собственный вектор эволюции. Понять, что вот нам надо вот туда. От людей надо идти к садху, если мы хотим обрести счастье. Становиться садху. То есть человеком, эволюционирующим осознанно. Садху нужно стремиться стать джняни, знающим свою природу недвойственно, мудрецом. Идти в следующей ступени. Джняне нужно идти к состоянию совершенства, ситха. И ситху надо идти к божеству, становлению божеством. А божеству надо расти вплоть до перерастания в великое божество, Махадевату. И когда мы поняли эту структуру духовной эволюции, иерархии, важно понять, что это эволюция для всех живых существ. Все живые существа идут таким путем эволюции. Она не осуществляется по-другому, она идет так. Мы растем к божественности. И нет другой альтернативы. И смысл человеческой цивилизации не в экономике, не в социальных отношениях, не в каких-то политических решениях, а в духовной эволюции. Движение от людей к садху, от садху к джняне, от джняне к ситхам, деватам и махадеватам. И когда мы понимаем эту духовную иерархию, то важно понять следующее – это божественные законы. То есть в основе всей этой иерархии лежат различные законы, законы Вселенной. Если мы их знаем, для нас все становится ясно, куда, как двигаться. О божественных законах мы поговорим, наверное, в Коблево. Это другая обширная тема. И я хотел бы благословить всех здесь сидящих двигаться по пути духовной эволюции. Идти по этому пути, понять, как важно идти по этому пути. Что это самая большая ценность и самый главный смысл жизни каждого живого существа. И что счастье, смысла жизни не найти вне этого пути. Другие пути, в конце концов, окажутся ложными, фальшивыми, обманчивыми, обернутся страданиями и разочарованием. Это не мои представления. Я излагаю истину веданты ведических писаний, священных текстов. И чтобы идти по этому духовному пути, нужны четыре важных элемента. То есть вот мы услышали это, думаем, да, прекрасно идти по пути духовной эволюции, но как это делать, куда идти? Нужен духовный учитель. Вы должны найти духовного учителя в этой жизни и установить с ним правильные отношения, исследовать ему правильно. Есть различные варианты, когда мы не имеем духовного учителя, идем сами наобум. И в конце концов мы упремся в некий потолок, где поймем, что нашего понимания, нашей мудрости не хватает. Или это будет застой, или деградация, или какая-то ошибка, потому что на духовном пути можно совершить много разных ошибок, если у нас нет руководства. И здесь нужен духовный учитель. И очень важно, это краеугольный камень ведической философии. И важно с ним строить правильные отношения. Второе, что важно, священные писания, духовные авторитеты, священные тексты. Священные тексты подобны карте, духовный учитель подобен проводнику. Нужно изучать священные тексты своей традиции или своей школы. Серьезно изучать и жить по ним. Это учение. Например, у нас такими картами является йога Васиштха, Трипура Хаси. И важно получать правильное толкование своей линии, своей школе, своей передаче, исследовать, уважать эту линию передачи от духовного учителя. Потому что если мы сами будем изучать священные тексты, мы можем их неправильно толковать, понять неправильно. Есть ошибка нигилизма, есть ошибка этернализма, есть ошибка потери действия воззрения, ну, множество различных. Это сложные вещи такие. Для этого существует тоже духовный учитель, чтобы дать возможность правильно растолковать то или иной текст. Иногда мы можем понимать текст буквально, на уровне ума, а тексты содержат минимум три смысла. Священные писания, тексты, то есть нужны некие ориентиры, авторитеты, по которым мы жили бы всю жизнь. Наконец, третье, что важно, это санга, поле дхармы, хорошая компания, окружение, благоприятная среда, культура, взаимоотношения, то, что поддерживает и вдохновляет нас. Если этого нет, очень сложно практиковать. Человек все-таки существо социальное, он живет не в вакууме, а в культуре. Если нет духовной культуры, то будет альтернатива, материальная, мирская культура, и она постоянно будет разрушать ваши зарождающиеся духовные смыслы и ценности. И ваша жизнь это будет просто постоянное противостояние, постоянная борьба, трата времени впустую. Потому что садху должен жить в культуре, и эта культура должна быть духовная. И, наконец, четвертое – это сама практика, садхана. Духовная практика, духовная жизнь, то, что мы делаем, метод, медитация, мантра, концентрация, созерцание, осознавание, работа с ветрами и каналами. Вся та вселенная, которую мы обычно называем учение. Практика учения. И когда мы имеем эти четыре важных вещи, мы можем идти по пути эволюции. Вот когда люди собираются сделать что-то очень важное, например, какой-то генетический эксперимент поставить, или адронный коллайдер запустить, и создать Международную космическую станцию. Они призывают самых лучших, гениальных ученых, вкладывают большие средства. Долгое время это готовят, очень скрупулезно. Создается ряд комиссий, которые постоянно контролируют процесс и проверяют. То есть в мирской жизни, в материальной жизни люди очень серьезно относятся к большим делам и проектам. Таким же образом, к нашей эволюции также надо серьезно отнестись, выполнить подготовительную работу, создать эти четыре важных условия. И тогда мы можем идти по этому пути эволюции. Я хочу благословить всех собравшихся, чтобы вы шли по этому пути и получили плоды от вашего движения. Если есть вопросы, то я на них постараюсь ответить. Каждый из нас когда-нибудь станет садху. Каждый из нас когда-нибудь пройдет путь садху, обретет медитативное сознание, самадхи, станет джняни, просветленным тем, кто познал реальность. И каждый из нас когда-нибудь станет ситхом, обретет духовную мощь, духовную силу, мудрость. И каждый из нас, эволюционируя дальше, в будущем когда-нибудь станет божеством, божественным существом, деватой. Вопрос только в сроках. В этой жизни, через 10 жизней, через миллион жизней. Для вечности это не так важно. Вечность оперирует квинтиллионами, квадриллионами, секстиллионами. Для нее это не туда-сюда, это не совсем, не важно. Но для нас это очень важно. И в человеческом теле, в человеческой земной жизни мы не проходим полностью, целиком, весь путь. Мы проходим только очень маленькую ступень. Мы делаем очень маленький шаг от человека, например, к садху. И всю жизнь живем как садху, и завершаем жизнь как садху, чтобы в следующей жизни воплотиться как садху и продолжить. А если мы выполняем тапас, духовную практику усердную, мы можем получить опыт самадхи, джняны, сахач самадхи, стать джняни и завершить эту жизнь как джняни, освободиться от кармы мира, не получить больше воплощения в этом мире. Наконец, если мы можем совершить великий тапас, маха тапасью, ужасный тапас, акхора тапасью, мы можем пройти за одну жизнь путь садху, джняни и стать ситхом. Стать бессмертным и продолжить свою эволюцию, размножив себя на множество тел. Деваты, махадеваты — это уже не в человеческом теле, не в этой жизни. Если же мы не идем по пути эволюции, все равно мы будем по нему идти, но не так быстро. Неосознанно, через страдания, заблуждения, мы будем искать счастье, натыкаться на какие-то пути, страдать, разочаровываться в своем внешнем поиске счастья, изучать священные тексты, снова прислушиваться к словам святых и потом приходить к выводу, что да, они все равно правильно говорили. И все равно мы будем по нему идти. Когда-то, когда мне было 19 лет, я встретил человека в подземном переходе, который распространял Бхагавад-гиту. Монаха вайшнавской общины. И было холодно, и он замерз, но он все равно распространял, проповедовал. Я сам к тому времени тоже практиковал. Я спросил, а тебе не надоело это? Он сказал, а тебе не надоело страдать, рождаться, болеть, умирать в сансаре, снова перерождаться? Если надоело, будьте ли Бхагавад-гита? Я вам таким же образом хочу сказать, если надоело, вот вам йога Васишта. Вот вам семинар в Коблево. Вот вам Дивьялока. Вот вам Санатана Дхарма. Выбор за вами. Духовных путей много. Главное понять, какой твой путь. Учителей много. Главное найти своего. Я вам всем желаю этого. Нет одного будущего, одной реальности на всех. Каждый живет в своем тоннеле реальности. Тот, кто разделяет все эти кошмарные предсказания, возможно, с ними встретится. Кто находится в другом видении, не войдет в эту реальность. Реальность ведь неоднозначна, она определяется сознанием. Например, мне недавно человек из Америки, приехавший, говорил, что там развернута целая истерия по этому поводу. На самом деле там строят бункеры люди. Некоторые уже делают деньги на том, что там торгуют бункерами на случай 2012 года. Я слышал даже, что Стивен Сигал собирается в Россию ехать подальше от Америки, чтобы пережить. Американцы сами создали себе такой тоннель реальности, постоянно снимая фильмы катастрофы, моделируя будущее. Такими моделями куда деваться? Может быть, им придется столкнуться с тем, что они придумали. Мир творится сознанием. И очень важно думать правильно, чисто, возвышенно, формировать позитивные варианты будущего, сформировать чистый, благоприятный, желаемый образ будущего. Но я думаю, что России то, что предсказывают, это не коснется или коснется меньшей варианте, если даже будут происходить катаклизмы. Катаклизмы уже происходят. Правда, не в таком варианте, как это предсказывали. И они происходят чаще по статистике, чем это было 20 лет назад. Изменения происходят, они будут происходить. Но, повторяю, каждый живет в своем тоннеле реальности. И очень многое зависит от того, каких мыслей мы придерживаемся, как мы видим этот мир. И лучший способ видеть этот мир – это видеть его священным, чистым, как игру божественную. Как мандал, чистое измерение. Все дома видеть как дворцы, всех людей видеть как божеств, все события видеть как ливу, божественную игру. Все звуки слышать как мандал. Это принцип чистого видения и многих тантрийских посвящений в передаче иллюзорного тела. Это принцип видения ситхи.
Сами уже упоминается пару правил, более сама более высокомерна, чем даже Махаяна.
Парабрахман и конечная реальность. Это не существование личности, это источник Веданты. В конечном счете, с точки зрения Адвайты Веданты, и ситхи, и люди, и демоны, и боги, и джняни, и махадеваты, все это один парабрахман. Одно великое сознание. Это все одно. Между этим есть разница, но в абсолютном развитии все это одно. Истина Адвайты звучит так. Сарва Эва Брахма. Все есть Бог. Все есть Абсолют. Из Парабрахмана рождаются боги, как пузыри рождаются из воды. Но сам Парабрахман не рождается ни из чего. Боги, великие боги ситхи, деваты – это манифестация Парабрахмана, его творческая эманация, игра его энергии. И мы с вами – это не множество личностей, мы – это одно существо. Вся Вселенная – это одно существо. Ситхи это знают, джняни это знают, и боги это знают. Но люди этого не знают. Садху об этом слышали. Мечтают об этом.
Просветление. Можно назвать как этап между разными вот нашими обезьянами, разными кусалками, да?
Просветление – это стать джняни.
А вы испытали то, что называют просветление? Если можно, расскажите, как это было, что послужило, почему, причина.
Я испытал опыт просветления благодаря садхане прошлых воплощениях в 14 лет. С 14 до 20 шел осмысление этого опыта, поиск языка, как это назвать, и различных путей. Кроме этого, я практиковал садхану, встречался со множеством духовных учителей. Но я ничего не искал, я искал язык, как это назвать и описать, и как это вписать в свою жизнь. Я встретил много хороших учителей, из них самого выдающегося ситха Брахмананда. От многих учителей я получил учения, но я бы не сказал, что эти учения как-то отличались от того, что я пережил. Я практиковал много. Благодаря ситху Брахмананде эти учения засверкали. Я выполнил практику уединения в трехлетнем ретрите. Интенсивную практику кундалини-йоги, раджа-йоги, медитации, созерцательной садханы. С 92 по 95 год. В этот период были испытаны различные завершающие опыты, исчерпанные кармы человеческого мира. И я собирался до конца жизни соблюдать молчание, обет уединения, и был очень счастлив. Но однажды так получилось, что ретрит закончился, возникли некоторые вопросы, я вышел купить мешок риса. Я покупал большими мешками еду, чтобы не часто выходить в город и готовиться до сна. Я встретил человека, который предложил мне прочитать лекцию. Он был очень вдохновлен. Это был инструктор йоги. И его супруга, он вел в йога-центре занятия. Он очень был вдохновлен этим. Я начал читать лекции, и так понемногу я начал распространять учение. Но в душе я чувствую, что я не вышел из ретрита, я просто отлучился за мешком риса. Это идет 15 лет, Но я нахожусь в состоянии ретрита. Я просто сейчас покупаю мешок риса дальше. Это так между делом. По милости богов все само происходит. Милости гуру и милости богов. Монастырь, община разворачивается, учение. Я в этом принимаю участие не как личность, а как просто тот, кто исполняет эту божественную волю. Так оно должно быть. Но сам я не чувствую, что я покинул ретрит, и не чувствую, что я вышел из уединения. Я по-прежнему в этом нахожусь. Опыт просветления его невозможно описать, но его возможно пережить. Его возможно пережить, если вы можете испытать самадхи. Есть Викальпа Самадхи, Нирвикальпа Самадхи, Сахаджа Самадхи. Это три великих Самадхи. Наконец, высший тип Самадхи – Сварупа Самадхи. Сварупа Самадхи не переживают люди. Или если они его переживают, они исчезают из этого мира. Их тело растворяется во вспышке света. Были пережиты опыты Савикальпа, Нирвикальпа Самадхи, и практика Сахаджа Самадхи продолжается по сей день. Я могу сказать, что Сахаджа Самадхи, оно должно быть основано на садхане и тапасе. Вы должны провести интенсивную практику, большую духовную работу. У вас должны быть заслуги, наставления гуру и очень хорошая философская подготовка. Вы не сможете войти в Самадхи, не обладая этим. Даже если вы испытаете, это не станет для вас благословением, будет для вас проклятием. Нужно быть готовым. Но если у вас есть наставление гуру, хорошая карма, заслуги, философская подготовка, вы можете уединиться, получив благословение гуру и приступить к практике, заняться концентрацией и первые годы очищать каналы и чакры. И когда ум обретет силу, и вы достигнете должной чистоты, самадхи придет к вам. Придет, Савикальпа Самадхи придет к вам как результат ваших усилий, но не Абхикальпа Самадхи придет только как благословение, как милость, как результат самоотдачи, отпускания себя. Но для этого надо жить как садху. И когда будет испытан опыт Нирвикальпа Самадхи, то этот опыт, если вам удастся перенести в повседневную жизнь, то вы займетесь лая-йогой, практикой созерцания, осознанности. Если ваше созерцание будет успешным, рано или поздно вы придете к переживанию сахаджа. Вся лая-йога строится на достижении сахаджа-самадхи. В сахаджа-самадхи нет фиксации. Нет визуализации, нет мантры. Это распахнутый ум в его естественном состоянии. Это медитация без медитирующего. Что касается просветления, я могу лишь сказать, что никакой опыт не является просветлением. Любой опыт относится к сфере эго. Что бы вы ни испытывали, видение богов, свет, экстаз, это все эго, ум. Просветление – это все не то. И только когда вы отъединитесь от опыта и от того, кто переживает опыт, оно произойдет. Просветление не достигается, оно случается. Когда эго уходит, когда происходит разотождествление с эго. Пока эго есть, просветления нет. Когда просветление есть, эго нет. В просветлении мы тотально растворяемся в божественном. Иногда люди, испытавшие некий опыт просветления, дзен называют это сатори, выходят из него, сохраняя часть своей личности и играют ею. Иногда эти люди теряются в этом божественном, и долгое время их личность не может собраться. Иногда после опыта медитации я забывал, как меня зовут. Кто я такой? приходя в себя. Ваша личность должна быть готова к этому переживанию. Просветление возможно только тогда, когда вы отъединитесь от внешнего мира, от тела, от органов чувств, от тонкого тела, пронзите каузальное тело и войдете в состояние турья. Это полное отрешение, это как умереть при жизни. Как сказал один дзенский мастер, живя, будь мертв. Ты должен трупом стать живым. Тогда все будет для тебя верным, все будет хорошо. Что это значит? Умирать не надо. Я вам всем желаю жить долго, иметь ситхи, здоровье и долголетие. Но отождествление с эго должно умереть. Представление о личности, о себе, как о человеческом, отождествление с кармой.